Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и обращаем внимание на новости с пометкой «Срочно». Ушаков заявляет, Путин на полях саммита БРИКС 26 июля встретится с Си Цзиньпинем. Ну и Путин проведет встречу с лидером ЮАР Рамафозой на полях, опять же, БРИКС. Это все рассказывают пока дипломатические наши источники, их слова передают агентство РИА Новости, но мы перейдем к другим новостям. Государственная Дума в третьем окончательном чтении приняла закон о повышении НДС с 18 до 20%. Согласно тексту документа, повышение произойдет с 1 января 2019 года и не коснется социально значимых товаров, коммунальных услуг и общественного транспорта. Для них будет сохранена льготная ставка 10%. До 2025 года будет продлен срок действия нулевой ставки для пассажирских авиаперевозок в Крым и на Дальний Восток. Бизнес, придя сюда, в Государственную Думу, сказал, мы понимаем, что это наш вклад в развитие страны, сказал на заседании глава Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Ну и помимо этого, на ближайшие годы ставка отчислений работодателей в страховые фонды будет зафиксирована на уровне 30%. Ранее предполагалось повышение ставки взносов в пенсионный фонд с 22 до 26% с 2021 года, но от этой идеи пока отказались. Сейчас нами на связи Татьяна Сафонова, доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга Российской академии народного хозяйства и государственной службы, кандидат экономических наук. Татьяна Юрьевна, здравствуйте.
Добрый день.
Сейчас уже все решение принято. В окончательном третьем чтении НДС будет повышен с 18 до 20% со следующего года. Ваши ожидания?
Ожидания? Повышение налоговых платежей. Части, на кого нагрузка больше в этом смысле ляжет, там, на предпринимателя, на физических лиц, сказать сложно, налог неоднозначный для исчисления, но я думаю, что он на физических лиц не сильно повлияет.
Ну, так или иначе, много говорили об экономических последствиях этого шага, и в том числе не в самых радужных тонах говорили о том, что вот с такой ставкой НДС, ну, вряд ли получится сейчас какой-то рывок в экономике.
Ну, действительно, это не столь существенное повышение. Насколько я понимаю, доходная часть бюджета увеличится на какую-то там не суперзначительную сумму, по-моему, 600 миллиардов, что ли, называли как-то в этом. Но однозначно это повышение доходной части бюджета. Повышение доходной части бюджета – это однозначно дополнительные расходы бюджета. Поэтому определенный экономический эффект с этой точки зрения будет – позитивный. С точки зрения негативного, очевидно, что если где-то прибывает, где-то убывает, на кого эта налоговая нагрузка будет распределена, я думаю, в данной ситуации она будет более-менее равномерно распределена между бизнесом и физическими лицами.
Догадываемся, просто пытаемся понять, как это может сказаться на показателях экономического роста, потому что когда говорили, что Россия может и проиграть от повышения ставки НДС, то есть мы приобретаем дополнительно 600 миллиардов рублей в бюджет, но при этом можем потерять в показателях экономического роста и в итоге выйдем в минус. Вы эту точку зрения разделяете?
Честно говоря, я эту точку зрения не разделяю, потому что, ну, имеет место такой мультипликативный синергетический эффект. Если вы повышаете доходную часть бюджета, значит, как я уже сказала, имеете возможность повысить расходную часть бюджета, то есть осуществить какие-то дополнительные инвестиционные расходы за счет бюджета, тоже строительство дорог, что-то еще. Эти вещи обычно имеют синергию. То есть если вы начинаете развивать и вкладываться в какой-то, ну, например, инфраструктурные проекты, то они влекут за собой определенный положительный эффект в области там, развития региона, какие-то еще моменты. Это, конечно, надо просчитывать в зависимости от того, куда будут расходы осуществляться. Вопрос не только в экономического эффекта, вопрос не только в доходах и в том, сколько будет денег, вопрос в том, куда они будут потрачены. Вот это вот самый основной вопрос, то есть эти дополнительные доходы бюджета, на что они будут направлены с точки зрения расходной составляющей. Поэтому эффект будет совершенно разный, который невозможно оценить, не понимая, куда эти деньги будут направлены. Что касается нагрузки на бизнес, налог на добавленную стоимость, так называемую, да, которая создается в бизнесе, она традиционно, в общем-то, перекладывается на потребителей, поскольку повышение крайне незначительно. Я думаю, повышение в ценах на потребителей в основном будет распространяться на потребителей, потребляющих большое количество и в дорогостоящих товарах. Поэтому для них это будет не особо заметное увеличение на 1.5% стоимости. Цена это несущественно. Поэтому я каких-то негативных, серьезных последствий не вижу. Мне кажется, это настолько точечная корректировка, настолько мелкоуровневая, что какого-то негативного эффекта серьезного она не даст. А с точки зрения дополнительного источника дохода для инфраструктурных инвестиций, это вполне может быть себе удачное решение.
Но при условии, если эти средства, конечно, будут направлены, например, в инфраструктурные проекты, а если в социальную сферу, тогда уже эффект не столь однозначен?
Социальная сфера тоже имеет свою синергию, потому что если вы направляете это на социальную сферу, это стимулирует потребительский спрос. А потребительский спрос, в свою очередь, стимулирует производство. Здесь вопрос в другом. За счет налогов часть средств изымается в бюджет и усиливается перераспределение доходов за счет государства. Это немножко другая история по сравнению с, если перераспределение идет рыночное, на рыночном уровне. Просто часть ресурсов, она будет перераспределяться не на рыночном уровне, по рыночным условиям, она будет перераспределяться за счет бюджетной составляющей.
То есть это усиление роли государства?
Однозначно, да, это кейнсианская мера, очевидно, а не монетаристка. Действительно, усиление роли государства. Хорошо ли усиление роли государства? Давайте перефразируем ваш вопрос, да, и мы придем к тому, хорошо ли усиление в данном случае роли государства. Для России это всегда было не так плохо.
Хорошо, а можно ли относиться к этому повышению НДС как к некому неизбежному? Потому что много говорилось о том, что сейчас мы вынуждены искать дополнительные источники доходов, хотя, как показал последний год, и за счет роста цен на нефть мы сейчас в профиците.
Рост цен на нефть трудно предугадываемым. Он сегодня вырос, а завтра он упадет. Насколько я помню, сейчас бюджет как-то и все остальные доходные части считаются из цены 60. Да, наверное, мера неизбежная, потому что, очевидно, у нас проблемы с внешними заимствованиями, у нас не так сейчас хорошо с источниками зарубежных ресурсов. Действительно, наверное, в данном случае население в какой-то степени становится источником дохода государства. Что с этим поделаешь? Да, наверное, это вынуждено.
И последнее уточнение. Помимо этого, на ближайшие годы ставка отчислений работодателей в страховые фонды будет зафиксирована на уровне 30%. Ходили, не то чтобы слухи, но в любом случае были предложения повысить, например, отчисления в пенсионный фонд с 22 до 26%. Сейчас от этой идеи отказались. Это как-то отразится на, скажем так, планах развития бизнеса, на стабильности бизнеса, который давно просит как-то оставить в покое налоги? Или уже ставка НДС, которая повышается на 2%, она сделает свое дело?
Здесь вы затронули сразу несколько вопросов. То, что бизнесу эту ставку зафиксировали, платы в социальные фонды, это хорошо, и что ее не повысили. Бизнес вообще просил ее понизить, насколько я помню.
Да.
И за счет этого хотел скомпенсировать негативное влияние повышения налога на добавленную стоимость. Этого не сделали, то есть за счет этого распределили нагрузку равномерно между бизнесом и физическими лицами. Это, наверное, хорошо, потому что, не так хорошо для бизнеса, как могло бы быть. Вообще ситуация кризиса считает, что налоговую нагрузку на бизнес надо снижать, поскольку он является локомотивом экономического развития. Здесь на это не пошли, оставили равномерную нагрузку между бизнесом и физическими лицами. А если мы говорим о вообще формировании пенсионного фонда, другая история немножко, вы знаете, то непопулярное решение, которое сейчас обсуждается активно в Думе. Я думаю, что если оно будет принято в том варианте, в котором его сейчас предлагает правительство, как раз вопрос наполнения пенсионного фонда, он решится другим способом просто.
Спасибо. Это была Татьяна Сафонова, доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга Российской академии народного хозяйства и государственной службы, кандидат экономических наук о повышении НДС. Решение окончательно принято. С 1 января 2019 года НДС будет повышен с 18 до 20%. О последствиях этого шага мы еще неоднократно будем говорить в нашем эфире, в том числе и с представителями бизнеса, а сейчас просто предлагаю двигаться дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну, «Единая Россия» предлагает ввести ответственность для физических лиц иностранных агентов. Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Боярский, выступая на заседании Госдумы, предложил ввести ответственность для физлиц, как иноагентов. Он высказался о деле нашей гражданки Марии Бутиной, которая задержана в Соединенных Штатах Америки. В России предусмотрено только административное наказание за нарушение закона об иностранных агентах. Кроме того, таковыми могут быть признаны лишь юридические лица, но не физические. Однако, коллеги, все в наших руках, мы все это можем изменить, сказал господин Боярский. Напомним, нашу россиянку Марию Бутину в США обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Сейчас с нами на связи Сергей Боярский, депутат Госдумы. Сергей Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как можно рассматривать вашу инициативу? Как симметричный ответ Соединенным Штатам Америки, или вы полагаете, что для России эта мера назрела?
Я бы не сказал, что это инициатива. Дело в том, что законопроект уже внесен в Госдуму. Вернуться к возможности его рассмотрения ввиду вот такой агрессивной политики наших заокеанских партнеров, к счастью, вот давление на наших соотечественников. У нас, как вы знаете, иностранными агентами даже физические лица не могут быть признаны.
Это Сергей Боярский, который нам временно включил музыкальную композицию. Будем ему перезванивать для того, чтобы выяснить, для чего же нам эта мера понадобилась, зачем сейчас они вспомнили, насколько нам необходимо признавать иностранными агентами физические лица, а не только юридические. Сергей Боярский, судя по всему, полагает, что в этом есть определенная несправедливость, поскольку в Соединенных Штатах имеют возможность задерживать россиянку Марию Бутину. Мы же Соединенным Штатам таким же образом симметрично как будто бы ответить не можем. Возможно, с целью безопасности Сергей Боярский об этом задумался сейчас. Но попробуем прояснить. Опять же, Сергей Боярский выходит вновь с нами на связь. Итак, Сергей Михайлович, вы не закончили мысли о том, зачем нам это необходимо?
Абсолютно как зеркальная мера, как инструмент для политики зеркальных ответов. Я не знаю, на каком моменте вы перестали меня слышать. У нас физическое лицо даже не может быть признано иностранным агентом. Да, и, соответственно, не может нести ни административную, ни уголовную ответственность. Но вот видите, какие санкции применяются в Соединенных Штатах. Я не говорю, что и санкции должны быть зеркальными. Но сам инструмент, я думаю, в России должен появиться.
Но мы же говорим о том, что несправедливо арестовали россиянку Марию Бутину в Соединенных Штатах Америки, говорим о том, что это охота на ведьм, говорим о том, что это маккартизм какой-то, и при этом пытаемся их копировать. Зачем?
Но, к сожалению, политика сдерживания выглядит именно так. Нужно иметь все ровно такое же оружие или превосходящее для того, чтобы с тобой считались. Это не значит, что его нужно применять. По крайней мере, многие депутаты согласились с моим предложением. Я не говорю, что оно рассматривается уже в палате, да, или во фракции, но тем не менее, вот в кулуарах мы обсуждаем такую возможность в том числе.
Вы обсуждаете эту возможность, так в итоге будет готовый законопроект, за который вы будете голосовать, или пока это только рассуждение?
Это преждевременно, это только рассуждение, это было лишь политическое заявление в поддержку нашей россиянки Марии Бутиной. Госдума заканчивает осеннюю сессию, да, мы вернемся сюда вот в сентябре, посмотрим, как будут развиваться события, в том числе с делом Бутиной, и тогда будем принимать решение.
Вашим коллегам, вашим помощникам вы даете задание разработать законопроект, чтобы он был готов к осенней сессии или нет?
Нет.
Нет, то есть законопроекта пока не готовится, это обсуждается как идея, как возможный ответ на действия Соединенных Штатов Америки.
Абсолютно верно, да, как разработка возможного инструмента для зеркального ответа.
Спасибо. Это был Сергей Боярский, депутат Государственной Думы. Пока только об идее признания иностранными агентами не только юридических лиц в Российской Федерации, но и физических лиц. Ну и тут же комментарий наших слушателей. Путин лоббировал не от себя лично, а от организации «Великий немой». Так претензии-то предъявляют не организации, а конкретно Марии Бутиной, и ей грозит до 15 лет лишения свободы. Поэтому «Великий немой» — это не к нам, это скорее к Министерству юстиции Соединенных Штатов Америки. Это пункт первый. А пункт второй — телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894,8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Антон пишет, а что так всех переживают за эту лоббистку американских интересов? А про летчика Ярошенко и Виктора Бута забыли? А вот весь вопрос исключительно в тех претензиях, которые предъявляют и летчику Ярошенко, и Виктору Буту, и Марии Бутиной. Вот если говорить о Марии Бутиной, то вот претензии к ней выглядят несколько надуманно, но это наша точка зрения, безусловно. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Субзаконник. Ну, смешно слышать это от сына мушкетера, который вслед, так сказать, за ним обслуживают как раз интересы американских табачных компаний Филипп Моррисон и может, по сути, сам являться, так сказать, признан в России иностранным агентом. Вот, такой у меня комментарий.
Смешно, не смешно? Нам такой закон-то, в принципе, нужен или нет?
Да вы знаете, абсолютно параллельно согласен с комментариями слушателей относительно Бутина. Лично ее знаю, ничего выдающегося.
Секундочку. Ничего выдающегося, ни внешних данных, ни интеллектуальных, это не повод задерживать ее в Соединенных Штатах и давать ей 15
повод,
лет.
Да повод.
Как
да
повод?
Ходит, дает.
Некрасивая, давайте дадим ей 15 лет, так что ли? Я не понимаю.
Нет, она на самом деле, знаете, вот лично, вот у меня есть друг, она поучаствовала, так сказать, путем постели с молодым ФСБшником переспала, чтобы сделать поставу для моего друга и посадить его тюрьму, но ей не удалось. Вот. Она, ее команда угрожала бабушке-пенсионерке убийством. Ну, понимаете, человек получил, так сказать, по карме то, что она заслужит. Я надеюсь, она сядет на все 15 лет.
Ну, так может быть, ее, если есть такие претензии, судить все-таки в Российской Федерации за конкретное преступление, а не за то, что она налаживала связи в Соединенных Штатах Америки для того, чтобы как-то с Российской Федерацией контактировать?
Ну вот как-то любят у нас силовики таких рыжих бесстыжих. Надеюсь, хоть там она получит по заслугам.
Еще раз, мы судим ее за что?
Ну она нарушает закон.
Какой?
Пускай даже американский и российский закон, и американский. Девочка не обладает интеллектом, чтобы крутиться в этих играх и в кругах и вести честную, так сказать, игру. Ну вот. Поэтому она получила то, что заслужила. Вот.
Еще раз, значит, смотрите, у нас есть следующая история. Гражданка Российской Федерации Мария Бутина едет учиться в Соединенные Штаты Америки. Сейчас ее там задержали, и грозит ей до 15 лет лишения свободы за то, что ее обвиняют в том, что она налаживала связи между Россией и Америкой. Таким образом, по мнению американской стороны, лоббировав интересы Российской Федерации. Ну, то есть, тяжкая статья. Налаживать связи с Российской Федерацией – это преступление в Соединенных Штатах. Вопрос возникает следующий. Должна ли Российская Федерация ответить симметрично, принять аналогичный закон для того, чтобы американские сенаторы, я не знаю, кто там еще, просто граждане Соединенных Штатов Америки, Майкл Бом какой-нибудь, я не знаю, получил он российский паспорт или нет, ни в коем случае не могли, не имели возможности налаживать какие-то связи между Вашингтоном и Москвой, между Сан-Франциско и Санкт-Петербургом. Вот в чем вопрос. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот в разных странах действуют разные законы.
Да.
Учитывать это необходимо. Есть страны, где водить автомобили женщинам запрещено.
Да.
Мы можем только по этому поводу сожалеть, еще прочее. Но пытаться доказать, что мы нарушаем закон, допустим, этого государства, потому что у нас такого закона нет, это неправильно. Надо учитывать любой девочке, которая не едет, грамотная она, неграмотная, учитывать.
Должны ли мы отвечать симметрично? Вот еще раз, что обсуждается в качестве идеи?
Если... Я думаю, что да. Чтобы мы были более высокоморальным государством, мы должны идти по пути либерализации и быть выше на эту, на строчку выше, как завещали коммунисты. Равноправие у нас должно быть, не нужно никаких ответных мер. Это, ну, они там будут голову отрубать, мы что, должны вводить симметричные меры?
Равноправие, равенство, братство, они
Карл Маркс завещал нам, что мы должны придерживаться. Не надо смотреть на этих проклятых капиталистов, они там не такое придумают.
Инди, Руси, Пхай-Пхай, понял, принято. Ну, давайте заведем голосование даже. Смотрите, 134-21-35. Мы должны иметь возможность ответить симметрично, если в Соединенных Штатах Америки, с которыми у нас сейчас выяснение отношений, существует такая норма закона, где физическое лицо может быть признано иностранным агентом, читайте, не совершает какого-то преступления, но ведет активную деятельность, тем самым, возможно, как-то подрывая безопасность государства, то мы должны иметь возможность его, значит, задержать. Да, 134-21-35. Нет, это было бы глупо, мы должны быть выше этого, как вот говорил последний слушатель, это 134-21-36. Тут приходит Майкл Бум в наш телевизионный эфир, начинает топить за Соединенные Штаты Америки, абсолютно открыто, рассказывать о том, что мы здесь немножечко не догоняем. На самом деле... Там в Соединенных Штатах сплошь хотят нам добра. Ну и а давайте его посадим. Мы должны иметь такую возможность. Да, 134-21-35. Нет, это глупо. 134-21-36. Наше голосование продолжается. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, если переносить понятие симметрии на отношения людей, то это означает обезьяничать. Ну, я вот против того, чтобы обезьяничать. Вот, и никому бы не советовал.
Спасибо, принимается, ёмко, тогда 134-21-36, если вы полагаете, что нам нужен аналогичный закон, тогда 134-21-35. Слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
О.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, а я считаю, потому что как дети в школе, пока по морде не дашь, они не успокоятся и будут так же продолжать, пока не будут получать сдачи. Они же молодая нация, еще глупенькие. Вот. Только единственное, могут убивать за деньги, да и все.
Ну, это называется эскалация. Они откопали свой какой-то древний закон.
Понимаете, не появится у них мозгов. Это маленькая молодая нация. Они понимают только силу. Вот через 1000 лет, когда они повзрослеют, тогда они начнут понимать. А так, еще же вы думаете, что США, это же как она образовывалась. Туда же съезжались...
Не-не, можно вспоминать было. Что угодно. Можно говорить о том, что они еще совсем салаги по сравнению
видите,
с нами.
Как они себя ведут. Чуть что, так сразу за оружие. И начинают...
Увы, ИАК, нравится нам это или нет, но пока на планете Земля других держав вот такого же масштаба у нас нет.
Ну, значит, надо так же им отвечать, пока они не одумают. Ведь когда мы им отвечали при СССР, они же себя тихо вели, тоже приходили мы к совместным каким-то решениям.
Никто тогда тихо себя не вел, вспомните Рональда Рейгана и империю зла.
Да, и собирались, и договаривались после того, как начинали друг другу, скажем так, по мордам давать. Ну, и собирались, и договаривались, а сейчас уже с ними бесполезно договариваться, потому что мы себя тихо ведем и не отвечаем им.
То есть вы полагаете, такой законопроект, закон в Российской конечно, Федерации нужен?
Конечно, нужен, потому что по-другому нельзя. Ну, посмотрите, что происходит. Это же дурдом.
Спасибо, принимается. Так, что еще? Маленькая, молодая, с населением в 2 раза больше, чем Россия, Бугага, это Пиштукс, а это комментарии наших слушателей на комментарии нашего слушателя. А, ну, еще один звонок, 7373-94-8, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, не нравится мне это Бутина, сил моих нет. По части закона, понимаете, мы как-то все время идем в хвосте. Они приняли, мы приняли.
Они давно приняли.
Такое изобретем, чтобы там было как-то, как не у нас. Ну, то есть гордости какой-то своей нет.
Так чего, вот мое мнение. Принимаем закон или нет такой же?
Закон, ну, надо принять какой-то такой закон, ну, грубо говоря, переплюнуть их, если мы что-то хотим такое сделать.
Давайте примем закон о том, что мы можем признать иностранными агентами любого гражданина иного государства, если, по нашему мнению, он ведет себя неподобающим образом. Как вам такое? Сразу всех за пояс заткнем. Да, завелся телефон. Договариваются только с сильными, слабых просто растаптывают, пишет 142-й. И так, что еще? Мы этого Майкла в колонию под Ярославль, пишет Каменков Юра. Ну, если мы принимаем симметричный закон, например, да, вот наши депутаты принимают решение, что да, нам такой закон необходим. И вот они его за него голосуют. Если это закон симметричный, тогда нужно будет сначала доказать, что Майкл Бум сотрудничал с какими-то государственными органами в Соединенных Штатах Америки, а после этого, конечно, его в колонию под Ярославль. Что касается нашего голосования, результат у нас получается следующий. Останавливаю, подвожу итог. 35% наших слушателей полагают, что нам нужен, необходим вот симметричный закон, о чем сегодня говорил Сергей Боярский. Пока только в качестве идеи, еще раз напомню, как такового законопроекта еще нет, и его планируют, не планируют пока писать. Об этом Сергей Боярский заявил в нашем эфире. Ну и 65% наших слушателей полагают, что нужно быть выше этого, и нам подобного рода законы не нужны. Так проголосовала наша аудитория. Сейчас информационный выпуск. После этого вернемся, продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Руководители региональных управлений ФСИН будут нести личную ответственность за происшествия с заключенными. Если выяснится, что сотрудники колонии превысили полномочия, их ждут строгие меры дисциплинарного характера, вплоть до увольнения. Об этом сообщает пресс-бюро ФСИН России по итогам визита первого замглавы ведомства Анатолия Рудова и главы Совета по правам человека при президенте Михаила Федотова в исправительной колонии номер 1 и номер 8 Ярославской области. В ближайшее время в каждом территориальном органе ФСИН России будет создана комиссия. Она проверит все случаи применения сотрудниками колоний физической силы и специальных средств за прошедший год. Также она проверит организацию служебной деятельности в штрафных изоляторах, помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа и строгих условиях содержания. На следующей неделе, 31 июля, во ФСИН пройдет совещание в режиме видеоконференц-связи с региональными главками, на котором, цитирую, будут обсуждаться проблемные вопросы, связанные с исполнением служебных обязанностей. На мероприятие обещают пригласить представителей общественных организаций, каких именно не уточняется. Ну и новость сегодняшнего дня. Заключенный исправительной колонии номер 6 в Брянской области скончался во время пыток. Об этом сегодня сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России. А с нами на связь выходит Зоя Светова, журналист, правозащитник. Зоя Феликсовна, здравствуйте.
Добрый день.
Пытаемся разобраться в том, а что произойдет после того, как будут созданы комиссии, будут проведены проверки во всех исправительных учреждениях в Российской Федерации. Возможно ли, что вот таких историй, какая случилась в Ярославской колонии, сегодня мы узнаем о другой истории из Брянской области, таких историй станет совсем мало?
Вы знаете, что я думаю, что если, например, сегодня мы узнаем о том, что начальник Брянского УФСИН уволен со своей должности, да, поскольку только что вы процессировали новость о том, что один из заключенных в Брянской колонии умер от пыток, если мы увидим, что ФСИН очень быстро реагирует на такие случаи, что мы, если сегодня или завтра мы узнаем о том, что начальник Ярославского ФСИН уволен, да, то тогда можно ожидать, что таких историй о пытках в колониях станет меньше. Для того, чтобы система как-то реагировала на это, действительно должны быть приняты вот такие меры, о которых ФСИН рапортует и обещает, что они будут, значит, что ответственность за такие случаи будут нести начальники территориальных вот этих ФСИНов, да.
Ну, уволят сейчас в Ярославской области, уволят в Брянской области, соберут эти комиссии. Эти комиссии проверят все исправительные учреждения в Российской Федерации. После этого отчитаются о том, что проверка проведена, виновные наказаны. Все, можно успокоиться. Вообще мы это обычно называем компаничной.
Ну, в этом смысле вы правы, да, компаничной. Здесь, конечно, это одна из мер должна быть, да, должны проведены быть проверки, но эти проверки, понимаете, здесь проблема в том, будут ли заключенные доверять, потому что ведь они должны заявлять о пытках, а не будут ли они бояться говорить о пытках, да, когда будут приезжать какие-то сотрудники из Федеральной службы исполнения наказаний и расспрашивать. Мы же уже видели вот эту историю, когда заместитель начальника ФСИН Руды сказал, что сам Евгений Макаров, которого страшно пытали, что он сам виноват, ну, смысл был такой, что, в общем-то, правильно его пытали, да, если как бы, ну, да, понять смысл этого сообщения господина
Розенбаума. Сам напросился, да.
Да, сам напросился, поэтому мне кажется, что здесь другая очень важная проблема. Это проблема кадровая. Мне кажется, что в СИН должны сейчас усилить свои психологические службы, которые работают с сотрудниками, да, которые рекрутируют и набирают сотрудников в СИН. Должны, они, эти сотрудники, кандидаты, да, сотрудники, они должны проходить очень серьезную психологическое тестирование, потому что все то, что происходит, все эти пытки, которые тюремщики себе позволяют, это происходит из-за того, что работают люди, у которых есть большие проблемы и с психикой, и с психологией, да, которые, скорее всего, это люди с большим количеством комплексов, которые таким образом их реализуют на других людях, да, показывают вот свою власть над заключенным, потому что люди, ну, нормальный человек не будет так страшно пытать себе подобного, да, это просто какая-то звериная жестокость. Поэтому я считаю, что прежде всего нужно усилить вот эту психологическую службу и отбор сотрудников, да, чтобы люди, которые идут работать во ФСИН, идут работать в тюрьмы, чтобы эти люди были какой-то мотивацией, да, там работать. Мотивация не была вот эта жестокость и вот это, да, исполнение каких-то своих, реализации каких-то своих комплексов.
Простите, кажется, но я не очень понимаю, важно, если говорить об отборе сотрудников, не в педагогических же вузах их набирать.
Дело не в этом. Дело в том, что когда людей напирают на такую службу, ответственную службу, когда речь идет о жизни и смерти человека, да, потому что эти люди, они полностью, их заключенные находятся полностью в их власти. Поэтому туда должны набирать людей, которые в состоянии адекватно с этой властью справляться. А мы же видим, что большинство людей не могут адекватно справляться, поэтому они позволяют себе вот такую жестокость. И те люди, которые туда идут работать, это, как правило, люди, которым, в общем-то, больше некуда пойти, да? Нужно понять, из-за чего они туда идут работать, понимаете?
Ну вот, пытаюсь представить, как будет выглядеть процесс профессионального отбора кадров и как на это могут повлиять правозащитники, как они могут этот процесс проконтролировать, есть ли вообще такая возможность. Вообще, с какой стороны просто заходить хотя бы?
Нет, правозащитники, конечно, не будут допущены к кадровой работе. Нет, другое дело, что правозащитники должны следить за тем, что происходит в колониях. Но это тоже сейчас невозможно. Вы же знаете о том, что общественный контроль, да, общественно-наблюдательные комиссии сейчас очень сильно подвергаются большим репрессиям. И сейчас мы видим, что в этих комиссиях в них входит не людей с правозащитным сознанием, а это тоже бывшие сотрудники, охранники, люди, которые туда идут по непонятным совершенно причинам, и которые, в принципе, идут туда не для того, чтобы заниматься, да, проблемами соблюдения прав человека, а они будут, в общем-то, помощниками вот этих самих же тюремщиков, да, и будут приезжать формально туда. Вот, поэтому от правозащитников тоже невозможно чего-то ждать, да, какого-то прорыва. Здесь должно общество кричать и требовать, чтобы был контроль над теми сотрудниками, которые там работают. Должен быть комплекс мер, да, очень хорошо, что будут наказывать начальников территориальных подразделений, да, очень хорошо, что будут туда ездить комиссии. Но нужно вот именно... Кроме того, мне кажется, здесь еще проблема ведь мотивации сотрудников, я хочу к этому вернуться, должна быть достойная зарплата у этих людей, да, чтобы постепенно профессия тюремщика стала престижной. Ведь это одна из самых непрестижных сейчас профессий.
А как она может стать престижной? То есть что мы сегодня можем предложить тем людям, которые устраиваются в систему ФСИН России? Работа неблагодарная, сложная, зарплата маленькая. Ну, разве что выход на пенсию пораньше. Все.
Ну, государству нужно предложить им достойную зарплату, для того, чтобы там не было коррупционной составляющей. Да? Нужно, опять же, воспитывать этих людей в том духе, чтобы они понимали, что они туда приходят людей охранять, а не убивать их, да, чтобы, что это просто люди, которых они должны охранять и по возможности как-то относиться к ним по-человечески, понимаете? Вот. И видеть в них таких же людей, а не просто каких-то ужасных монстров, которых нужно еще и добивать, над которыми нужно всячески, да, издеваться. Но проблема в том, что то, что я сейчас вам говорю, это практически недостижимо, поскольку ведь не секрет, что система исполнения наказаний у нас, она, ну как сказать, она не избавилась вот от этих гулаговских, да, гулаговских вот каких-то наследства от гулаговского наследства. Как ее от этого избавить? Ну, я не знаю, на государственном уровне должно как-то вот эта тема должна быть поставлена.
Частные тюрьмы? Понять.
Не уверена, я думаю, что частные тюрьмы у нас невозможны. Ну, это очень такой, понимаете, длинный разговор, это еще разговор о том отношении, которое вообще к нашим заключенным, да, потому что мы же знаем, что у нас очень много в тюрьмах сидит людей, которые ничего не совершили, да, которые попадают туда по ошибке, по судебным ошибкам. Вот, и отношение к ним все равно, у сотрудников тюремной системы все равно к ним отношение как к преступникам. Понимаете, это вот еще сознание общества тоже здесь. Поэтому, мне кажется, здесь очень много, здесь очень большой комплекс проблем, и вот так вот за 5 минут просто их не решить. Но постепенно, да, нужно просто не ослабевать внимание общества к этой проблеме. И нужно, чтобы СМИ об этом как можно больше писали, чтобы заключенные не боялись об этом говорить, да, и чтобы родственники заключенных не боялись об этом говорить. Потому что, когда привлекается внимание, мы видим, что что-то происходит. Все-таки можно надеяться, что те люди, которые пытали Евгения Макарова, что они все-таки сядут на скамью подсудимых и ответят, да, за эти пытки. И, может быть, их коллеги тоже будут все-таки опасаться.
И будут выключать видеорегистратор, прежде чем пытать другого заключенного, ну, примерно так.
Ну, нет? Дело в том, что здесь дело же не только в видеорегистраторе, да, ведь люди, если будут об этом говорить, если будут смелые адвокаты, которые будут говорить о пытках своих подзащитных, то эту тему невозможно будет каким-то образом
хорошо
замолчать.
Посмотрим, посмотрим. Я напомню, 31 июля намечено совещание с участием правозащитников, все это во ВСИН России. Посмотрим, о чем договорятся. Спасибо большое. Это была Зоя Светова, журналист-правозащитник, о тех мерах, которые сейчас изобретают во ВСИН России для того, чтобы избежать повторения пыток в Ярославской колонии, для того, чтобы разобраться в том, что произошло в Брянской колонии. Ну, в общем, сейчас этой темой занялись. Будет ли это просто кампания или пойдет куда-то дальше, поживем, увидим. Сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Но Минздрав назвал страдающие от ожирения регионы. В 2017 году число граждан России с диагностированным ожирением выросло до 2 миллионов человек. Это почти 1,5% населения страны. За последние 5 лет показатель этот вырос на 30%. В реальности для страдающих от ожирения может быть еще больше. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Министерство здравоохранения. Больше всего людей с диагностированным ожирением в Алтайском крае. Там 5,5%. А в Магаданской, Курганской области на втором и третьем месте они, соответственно, в Магаданской 3,5%, в Курганской почти 3%. Реже всего ожирение в 2017 году диагностировали у жителей Москвы и Приморского края. В Москве всего 0,5% людей с ожирением, в Приморском крае 0,4%. Ну и в ежегодном статистическом сборнике Минздрава отмечена проблема детского ожирения. В частности, в Еврейской автономной области 64% пациентов с диагнозом ожирения – это дети в возрасте до 17 лет. Ну и сейчас с нами на связи Елена Соломатина, врач-диетолог. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
На 30% больше стало людей с ожирением за последние 5 лет. Катастрофа или мировая тенденция?
Ну, это мировая тенденция, ну, тире, в общем, катастрофа, да, действительно.
Можно ли сейчас термин «катастрофа» все-таки употреблять или быть поосторожнее в сгущении красок?
Ну, это, вероятно, еще не катастрофа, да, но это путь к катастрофе. Если... Да. Тенденция продолжится, то, соответственно, это катастрофа. Потому что число заболеваний сердечно-сосудистых, онкологии и так дальше растет, и так или иначе это все равно коррелирует с лишним весом, но тут речь идет даже уже не о лишнем весе, а именно об ожирении. То есть это уже достаточно запущенное состояние.
Если мы хотим вплотную заняться этой проблемой, то с чего мы все должны начать?
Ну, что имеется в виду мы все, да, потому что тут идет действительно такое расслоение по регионам, вот, и сразу возникает вопрос, а почему, да, потому что, ну, можно, конечно, в некоторых регионах это плохая экология, это может быть недостаточность того же даже йода, то есть гипотиреоза, это как бы вторичное ожирение, не от переедания. Но первичное ожирение, то есть от переедания элементарное, тоже идет в основном от уровня, скажем так, социальной незащищенности, даже уровня образования, уровня социальной активности. Потому что есть регионы, которые, ну, как Москва, там, скажем, да, меньше степень ожирения, растет не такими быстрыми темпами, поскольку наиболее активные граждане, наиболее адаптированные граждане, они стекаются все-таки в поисках работы, в поисках какой-то более активной жизни, вот какие-то мегаполисы или более такие активные города. И остаются, как правило, на местах, в глубинке, те люди, которые либо уже априори они не совсем здоровые, либо они, в принципе, могли бы быть здоровыми, но в силу вот своей инертности, определенных психосоциальных, так скажем, проблем, они остаются там, и поверьте, даже если им дадут достаточное количество информации о здоровом образе жизни, питании и так далее, но, скорее всего, они этой информацией не воспользуются, а так как в основном в этих регионах очень часто процветает какая-то наркотическая зависимость, ну пусть это будет алкоголь и так далее, то вот еда – это тот наркотик, только очень легкий и неосуждаемый обществом. Вот, поэтому очень просто действительно заглушить какие-то социальные проблемы, какую-то неудовлетворенность именно едой и не совсем качественной едой, потому что в основном идет спрос на вкусную еду, не на полезную. Да, и когда человек спрашивает, а что за еда, она вкусная, да. А вкусная зачастую бывает как раз та еда, которая далека от, ну, те же полуфабрикаты, скажем, там не мясо, а непонятно что, с вкусовыми добавками, ароматизаторами и так далее. Извините. То же самое касается молочной продукции и так далее. И получается, что человек, опять же, недополучая определенных необходимых ему веществ, сбивает обменные процессы, ситуация усугубляется, и ему очень трудно потом одному вот из этой проблемы вырваться. Ну и плюс еще и, как правило, действительно мало таких вот пунктов, ну, помощи, скажем, в тех регионах. Ну, какие-то скорая помощь, когда какой-то острое заболевание, состояние, да, помогут.
Но диетологов вот такие, там на определенном
да,
мало.
Вот диетологов, да, к сожалению, ну, это все очень из области фантастики.
Елена, можно про психологический фактор немного? Вот здесь такие, да, две противоречивые тенденции есть. И тенденция первая. Ну, возможно, люди полные, тучные, заслуживают социального осуждения, что вы, мол, не следите за своим состоянием здоровья, ну и так далее. Но есть и другое, когда говорят, мы вот такие полные, тучные, принимайте нас такими, какие мы есть, и нечего нас за это осуждать. Вот социальное осуждение здесь насколько может быть мотивирующим фактором?
А вот здесь, опять же, посередине, да, некоторых вот такой фактор загонит в еще большую депрессию, но это не только касается полноты, а вообще каких-то других аспектов жизненных, да, а другому это даст волшебный пинок. Поэтому здесь нельзя загонять всех, опять же, под вот ранжировать. У каждого есть свои особенности. В норме должен работать работать, психолог, диетолог, но кому-то действительно, ну, может быть, какая-то степень осуждения там, да, вот он боится общественного мнения, а кому-то, наоборот, ну, если я уж меня считают таким, ну уж я и буду таким. Знаете, такая не, психологическая незрелость, как у подростка.
Понимаю, вот. Может быть, что-нибудь запретить, но мы любим это дело, что-нибудь там, фастфуд.
А что можно запретить? Ну, запретительные меры, да, на кого-то они будут, опять же, работать, а кто-то будет наперекор, ведь иногда даже бывает это некая бравада. Я не обращаю внимания на свое здоровье, я не хожу к врачам, я вот ем, что хочу.
Живу, как хочу, отстаньте от меня, да.
Отстаньте от меня, я такой герой, и, ну, опять же, это нужно смотреть, проблема-то значительно глубже, и она не такая однозначная, вот как все время мы хотим ее нарисовать. Если бы это было все однозначно, она бы легко уже давно решалась по одной формуле, которая подходила бы ко всем. А, в общем-то, здесь нужно смотреть даже на каждый регион, потому что, вот посмотрев, какие регионы, вот даже Приморский край, казалось бы, да, ну, там, это может быть климатически какие-то условия.
То ну, есть, в Приморском это... крае там получше, там примерно на уровне Москвы, поэтому...
Вот, здесь, да, да. А там другая экология, там воздух насыщенный йодом, йод, естественно, отвечает за работу щитовидной железы, это наша электростанция. Дальше сам рацион питания, там больше омега-3 ненасыщенных жирных кислот, то есть морепродуктов.
Это спасает,
водоросли, да. Ну, это немножко другая история. Там поэтому на каждый регион нужно смотреть, почему и где-то традиции, скажем.
Понимаю. Я прошу прощения, просто наше время подошло к концу. Это была Елена Соломатина, врач-диетолог об ожирении в Российской Федерации. Напомню, на 30% за последние 5 лет людей, страдающих ожирением, в России стало больше.